«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Приветствую всех утомленных Венесуэлой слушателей. Если вы не против, давайте эту же тему продолжим уже в разговоре с экспертами. Правда, эксперты несколько запаздывают, поэтому давайте пока своими силами обходиться. И у меня для вас есть вопрос, который, в общем, мы в редакции промеж собой обсудили, а мне кажется, вот так подробно, опять же, на экспертном уровне, здесь с вами со слушателями, вот эту дискуссию, по-моему, никто не затевал. Вот смотрите, есть набор стран, которые признали Гуайдо легитимным действующим президентом Венесуэлы. Давайте я не буду пересказывать все события последних дней, вы в курсе, вы с нами постоянно. Так вот, есть набор стран, признавших, и есть страны, не признавшие, среди них обращаем наше здешнее внимание, знаете, на кого? На Украину. Вот, казалось бы, кому, как не Киеву, в этой ситуации громко, с энтузиазмом поддерживать нового президента Венесуэлы, самопровозглашенного, уж степень его легитимности здесь у нас в России, да, тоже оценили как нулевую. Так вот, кому, как не Украине, высказать свою поддержку Гуайдо? Этого не происходит. Более того, Петр Порошенко даже выступает с предостережением. У нас существует большая опасность популизма. Тем, кто не понимает, что это значит, скажу. Это заявляет, что на определенные продукты для нас, людей, у нас будет фиксировано. А, ну это такое рассуждение Порошенко о том, что вот не дай бог у нас инфляция тоже будет миллионная или миллиардная, как в Венесуэле, ну, в смысле процентов. Вот, он сперва рассуждает о ценах на продукты на Украине, а потом вот предостерегает от того, чтобы увлекаться... Ну, подобно венесуэльцам увлекаться какими-то протестными настроениями. Вопрос. 7373948. А почему у Украины нет энтузиазма, который, как мне кажется, в общем, предсказуем? Мне почему-то казалось, вот в первые часы, да, когда стали поступать сообщения о том, что там на площади Гуайдо провозгласил себя президентом, и... Разумеется, самое значимое следующее сообщение — это то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп поддерживает Гуайдо и тоже признает его президентом. Мне казалось, что следом вот уже в ближайшие минуты появится заявление из Киева. Да, мы тоже признаем, ура, свободу Венесуэле, свободу венесуэльцам, долой тоталитарный, авторитарный режим Мадуро и так далее. Я вот этого ожидал, вот этого не произошло. 7373948, предлагаю вам порассуждать на тему, почему Украина не вовлеклась вот в эту поддержку самопровозглашенного венесуэльского лидера Гуайдо. Мне казалось, это вот прямо на поверхности. Нет, не случилось. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, читаем вас там. Телеграм говорит МСК-бот. На экспертное знание темы я, разумеется, не претендую, но эксперта мы здесь в эфире ждем, он тоже потом и по этой теме, вероятно, будет рассуждать. Сейчас вам слово. 7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил.
Да.
Я думаю, еще будет заявление, просто такая сейчас выжидательная позиция, посмотреть, куда ветер подует, вот и все.
Ну, смотри, по-моему, уже все направления ветров абсолютно четко определены. Ну, то есть США поддержали, странно представить, что позиция Украины, позиция Киева.
А мы-то других поддерживаем.
Мы других.
В противоположную сторону. Вот. А значимое какое-то имеет влияние.
А, вы думаете, что по-прежнему... Но мне кажется, наоборот, то, что мы как раз поддерживаем Мадуро в этой ситуации, Москва поддерживает Мадуро, это как раз должно было вдохновить Киев на то, что поддерживать Гуайдо. Я просто пытаюсь сейчас найти заявление Порошенко на каком-то завтраке украинском в рамках Всемирного экономического... А, вообще в Давосе Порошенко предостерегал украинцев от того, чтобы вот увлекаться тем, что в Венесуэле происходит. 7373948, может быть, это какое-то мое персональное было ожидание. Ожидание того, что вот Киев будет в числе первых, кто поддержит Гуайдо. 7373948, вы чего ждали, а главное, почему... Подскажите мне, почему мои ожидания не оправдались. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ответ на ваш вопрос довольно простой, мне кажется. Так. Тот, кто пришел к власти в результате переворота, прекрасно понимает, что также может быть смещен в результате переворота. Вот и все. По-моему, так.
Да, но вот смотрите, эта поддержка Гуайдо давала бы Киеву такое включение в этот клуб таких свободолюбивых,
нет, прогрессивных? Нет, им это не нужно. У них сейчас самое главное переизбраться, я имею в виду Порошенко. Ему вообще по барабану на эту Венесуэлу. Поэтому он, чтобы, как говорится, не будоражить внутренний слой, как говорится, электорат, и высказывать такую вот позицию, что переворот-то плохо, вот.
Понятно.
Ему переизбраться лучше, чем...
В условиях предвыборного периода это, в принципе, лишняя тема. Любая какая-то сторонняя тема, которая не работает 100% на потенциальный успех действующей власти Петра Порошенко конкретно, это тема лишняя. Наверное, но мне просто казалось, что это слишком какие-то... Без обид. Киевское руководство без обид, но мне казалось, что это слишком сложное рассуждение для вас. Мне кажется, что вы там как-то более эклектичны и, скажем, более эклектичны, менее рассудительны, что ли, на такие вещи откликались. То есть вот есть где-то борьба за свободу, вот вы тоже сразу за ту же самую свободу. Ну, то есть, если что-то там под лозунгом эта борьба за свободу происходит, вы как будто готовы были всегда к этому примкнуть. Но нет. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва.
Да.
Такой вот, может быть, это мои какие-то глубочайшие рассуждения, но мне почему-то кажется, и самого это удивило, что киевские власти не поддержали, скажем так, переворотчиков. Вот, что, может быть, они ориентируются и смотрят, как если мы поддержим переворот, то, собственно говоря, власти ЛНР, ДНР, как бы, ну, от какой-то части мы оправдываем, что они вот так вот поступают именно, что там же тоже самопровозглашенные.
А вот это хорошая логика, да.
Вот, вот от чего я думаю еще. Может быть, вот на это ориентируются каким-то образом.
Согласен, да. Ну, вот почему-то я ожидал, что... Как, учитывая то, как быстро события развивались, да, как одна страна, одна за другой страны Латинской Америки признавали Гуайдо следом за Соединенными Штатами, мне казалось, это настолько механически дальше покатится, что вот Киев не будет всерьез и глубоко рассуждать, а насколько это похоже на ситуацию у нас на Востоке. А у нас же выборы, может быть, вообще не будем лишний раз влезать в какие-то внешнеполитические истории. Почему-то вот не ожидал я такой рассудительности. Однако же, смотрите, 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, еще ваше суждение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, город Герой, Москва.
Да.
Согласен по поводу ЛНР, ДНР, что так смотрят на это. И второе, выборы на носу на Украине. Соответственно, вполне возможно, что тоже дойдет до вооруженного какого-то свержения того же Порошенко.
Чего бы нам не хотелось, ну, чего-то вооруженного.
Чего бы не хотелось, но тут тогда уже можно призывать мировое сообщество, что меня законного свергли. Вот. Соответственно, вот такая скользкая выжидательная позиция.
Ясно. Спасибо всем, кто по этому вопросу высказался. Сейчас приветствую, к нам присоединяется заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО Борис Мартынов. Борис Федорович, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, мы сейчас ожидаем, что по московскому времени это будет в 17 часов. Совбез ООН соберется по инициативе Соединенных Штатов. Вы полагаете, там будут какие-то радикальные вопросы, вот, поставлены так, чтобы там перед Россией стояла задача там накладывать вето на то или иное решение? В общем, будет ли решаться что-то глобальное? Или это такая, не очень уместное слово, но все-таки политическая рутина? Ну, раз где-то на планете происходит что-то по-настоящему всех тревожащее, давайте соберемся. Будут ли серьезные вопросы сегодня обсуждаться?
Да нет, ну, вы знаете, серьезные вопросы всегда могут обсуждаться, но выход все время один и тот же. Влияние на реальное, на реальную обстановку в мире, они, к сожалению, уже давно не оказывают. И любое решение, будь то генеральное, будь то Совета Безопасности или тем более Генеральная Ассамблея, к сожалению, при нынешнем состоянии того уважения, в кавычках, к международному праву, которое демонстрируется сплошь и рядом со стороны государств Запада во главе с США, ну, рассчитывать на что-то серьезно и бесполезно. Скорее всего, это будет очередной рутинный вопрос, который будет, так сказать, похоронен в аналах, что называется.
Тогда что можно считать, Ну, очевидно, Каракас, да, тогда мы считаем центром, где действительно будет решаться судьба Венесуэлы.
Конечно.
Это будет решаться в ходе каких-то политических свершений, то есть возможны переговоры между Мадуро и Гуайдо, или это уже все, это стопроцентно уличное мероприятие в дальнейшем?
Ну, переговоры, конечно, возможны. К сожалению, ситуация доведена до такого состояния, причем доведена искусственно, и с обеих сторон, я подчеркну, искусственно она доведена до такого состояния, когда, в общем-то, пространство для мирных переговоров чрезвычайно сузилось, потому что, ну, сторонам нечего терять, что называется, да, Мадуро грозит потеря власти, а его оппоненту, коли уж он признан со стороны могущественной державы в качестве, так сказать, президента де-факто, ну, ему только остается отрабатывать свою роль, иначе он, так сказать, уйдет в политическое небытие в лучшем случае.
А в чем искусственность позиции Гуайдо? Ну, то есть, действительно, положение экономическое катастрофическое, и, в общем, есть по поводу чего возражать жителям Венесуэлы?
Ну, возражать, конечно, есть против чего, потому что эта кандидатура есть навязана, эта кандидатура, в общем-то, малоизвестная, но даже дело не в этом.
Как он оказался даже тогда в лидерах как он оказался в спикерах парламента, если это малоизвестная
кандидатура? Ну, так сказать, тут был такой своеобразный момент ротации, когда ему, как представителю очередной политической партии, лидеру оппозиции, так сказать, предоставлено было это место. Но дело в другом, дело в порядке, так сказать, самопровозглашения и назначения его исполняющим президентом со стороны. Наверное, в лучшем, наилучшим выходом было бы проведение новых всеобщих парламентских президентских выборов под международным контролем. Ну вот до этого, к этому нужно еще прийти. Нужно, наверное, сторонам сесть за стол и договориться.
Но даже в отсутствие...
А это уже зависит от того, каков будет расклад сил. Буквально ситуация может решиться в ту или иную сторону, ну, в любое время.
Ну, то разрешение, кстати, конфликта, которое вы предложили, проведение...
Это не я предложил.
Ну да, о котором вы рассуждаете в неочередных выборов, это же в силах Мадуро. Верно? То есть от него может исходить такая инициатива. Вы допускаете, что он на это пойдет? Или...
Я допускаю, что он на это пойдет.
Угу.
Хотя, ну, это, так сказать, как я уже говорил, было бы наилучшим выходом. К сожалению, знаете, в политике не всегда так бывает, что наилучший выход, он наиболее целесообразен с точки зрения каких-то индивидуальных амбиций тех или иных лидеров. Вот так. Может быть, это я немного сложно сказал, но,
понятно,
в общем-то, это отражает реальность.
Внешнее военное участие вот на нынешнем этапе возможно? Я имею в виду вот в таком обозримом будущем, что в ближайшие дни те или иные, не знаю, как их будут называть, миротворцы, войска будут
как
введены.
Как угодно называть.
Да. Это возможно или это слишком уж экзотично для 21 века? Вот. Там, в Латинской
Америке. Да нет, ничего экзотичного нет. В чем тут дело? Мы же видели Ирак, мы видели Ливию, еще раньше мы видели Югославию. Дело в том, что, к сожалению, опять-таки, к сожалению, ситуация сейчас, так сказать, сложилась, именно складывается, да, в пользу вот такого какого-то силового решение со стороны соседей. Здесь нужно учитывать, что политическая конъюнктура серьезно изменилась, и те страны, которые раньше или поддерживали правительство Мадуро, ну или в лучшем случае относились к нему как-то нейтрально, сейчас перешли к нему в оппозицию. Я имею в виду прежде всего Бразилию, крупнейшее государство Южной Америки, Аргентину.
А вас не удивило то, что вот в таком количестве латиноамериканские страны встали на сторону Гуайдо? Вот буквально несколько часов дело свершилось.
Нет. Собственно говоря, все это раздражение по поводу Мадуро в Южной Америке, оно накапливалось. Ну, посмотрите, внутренние проблемы этой страны оказались тесно связанными с ее внешней проекцией. Ведь инфляция, преступность, нищета, пустые полки магазинов выталкивают людей наружу. В одной Бразилии, в соседнем с Венесуэлой штате Рорайма скопилось в прошлом году до 70 тысяч нелегальных, это только в прошлом году они продолжают прибывать, нелегальных иммигрантов из Венесуэлы. Это кроме трудностей экономического порядка, может повлечь за собой нежелательные политические последствия, потому что штат Рорайма довольно-таки проблемный штат с точки зрения некоторых прав, которые заявляли вот, живущие там представители индейских общин, каких-то особых прав на какую-то особую автономию. Бразилия, естественно, беспокоится за судьбу этого амазонского удаленного, труднодоступного штата, где, так сказать, население людей, пришедших откуда-то, может уже очень скоро перевесить коренное бразильское, собственно говоря, население.
Борис Федорович, позиция Мексики по поводу происходящего, она как-то по-настоящему специфична, или у этого тоже есть логичное объяснение? Ну, то есть один из лидеров, знаете, региона не стал пока признавать самопровозглашенного президента.
Я бы назвал позицию Мексики в данном случае наиболее латиноамериканской, потому что она наибольше, больше всего привязана к чисто таким легалистским соображением, к соображениям не политики и не экономики, не к соображениям конъюнктуры, а к соображениям права, потому что вот именно Мексика и выступает с точки зрения организации новых выборов, потому что ситуация, внутриполитическая ситуация крайне в Венесуэле крайне запутана. И Мексика не позиционирует себя явно ни в одном, ни в другом лагере, пытаясь, наверное, навести мосты. В этом плане нужно отдать должное правительству Лопеса Обрадора, который, в общем-то, всегда позиционировал себя как, так сказать, часть вот, участника того самого левого поворота, который имел место в Латинской Америке. Но сейчас он выступает с таких достаточно взвешенных позиций.
Тогда я бы попросил вас еще оценить в этой ситуации позицию Китая в сравнении, например, с позицией России. Сейчас, когда о Венесуэле много пишут, можно прочесть в том числе, что инвестиции, ну, как прямые, так и кредитным образом Китая в Венесуэлу уже превосходят значительно российские. Конечно. Но Китай в сложившейся ситуации встает тоже на нейтральную позицию, выступает с призывом решить мирным образом. А мы активно поддерживаем, более того, Владимир Путин лично беседует с Мадуро.
Да, здесь нет абсолютно ничего удивительного, учитывая общую позицию Китая, которую он занимает сегодня в мире. Это позиция, прежде всего, с акцентом на экономику, а не на политику. Наша позиция несколько иная, потому что с Венесуэлой у нас завязались уже давно, еще при правительстве Чавеса, очень добрые отношения. И эти отношения, в общем-то, не столько проникнуты экономическим началом, сколько политическим и геополитическим. Давайте вспомним, что Венесуэла предоставила нам возможность адекватного ответа на геополитический демарш Соединенных Штатов после событий на Кавказе в 2008 году. Да, несколько раз наши, так сказать, стратегические бомбардировщики приземлялись в Венесуэле, совершают, так сказать, дружественные визиты. Это 2008-2012 год, это вот совсем недавно это было. То есть Венесуэла для нас это, ну, такой политический как бы партнер в Южной Америке.
Но
с перспективой, конечно, разумеется, с перспективами достаточно серьезного экономического взаимодействия, прежде всего в нефтегазовой сфере. Но пока что вот наша позиция и позиция Китая в отношении Венесуэлы здесь естественным образом различаются.
Последний, вероятно, вопрос, Борис Федорович. Наш слушатель Павел Степанец рассуждает и спрашивает: США выгоден любой конфликт подальше от своих границ. А здесь в чем выгода, спрашивает Павел. Ну, действительно, а США что-то приобретает от того, что, в общем, не так далеко от их границ что-то раскачивается и бурлит?
Да, видите ли, специфика внешней политики Соединенных Штатов была, есть и, наверное, будет такова, что для них вопросы внутриполитической конъюнктуры всегда имеют гораздо большее значение, чем события какой-то внешнеполитической тактики и тем более стратегии, тем более какие-то долгосрочные вещи. Соединенные Штаты живут от администрации к администрации. Причем, как мы видим сегодня, эти администрации могут вполне, так сказать, достаточно остро враждовать друг с другом. И сегодня для Трампа события в Миннесоте, мне кажется, почему он так быстро признал, безоглядно просто признал вот какого-то человека, ну, практически, почти с улицы, который взял, да, объявил себя президентом.
Позвольте уточнение. Вы так говорите, какого-то человека почти с улицы, но если мы оглянемся на биографию Гуайдо, он обучался в Соединенных Штатах.
Это, конечно, это само собой. Нет, я имею в виду с чисто, так сказать, правовой точки зрения. Вот это так. Самообъявление себя президентом. Угу. Вот это. И при этом Соединенные Штаты, ничтоже сумлявшись, пошли буквально сразу же, в момент на его признание, временным президентом. Зачем это нужно-то? Да это нужно для того, чтобы опять-таки показать перед демократами, какой он, ну, так сказать, грубо говоря, крутой. Да? Как он печется об интересах Соединенных Штатов, как он готов, так сказать, использовать всю силу, мощь своего государства для устранения нежелательного лидера, который критикует Соединенные Штаты постоянно. Вот тем, в этой сложной для него обстановке, связанной и с расследованием, да, по поводу там связи с Россией, якобы имевших место, и в связи с шатдауном, это очень выгодно. Поэтому, так сказать, ну, не думая о том, какие последствия это может иметь, во что это может вылиться завтра, послезавтра, через год, это не столь важно.
Понятно. Борис Федорович, спасибо за этот разговор. С нами был Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО. Мы разговор о Венесуэле, разумеется, продолжим. Ждем чуть позже уже здесь у нас в студии главного редактора журнала «Латинская Америка» Владимира Травкина. Пока к вам продолжаю обращаться. 7373948, номер для звонков, прямой эфир. Смотрите, какое рассуждение есть у нашего слушателя «Космополита». После приватизации нефтяных полей Венесуэлы цена нефти будет $20 за баррель. А вот действительно, если, например, события будут развиваться таким образом, что в итоге всех этих политических свершений там внутри Венесуэлы контроль за тамошними богатствами нефтяными залежами будет получен, ну, например, вот теми же Соединенными Штатами, но каким-то таким очень сложно сочиненным способом они этот контроль добудут, как-то опосредованно будут влиять на этот рынок там, в Латинской Америке, конкретно в Венесуэле. То есть о том же, о чем и «Космополит». Вот до этого был задан Павлом вопрос, а какой интерес у США что-то там расшатывать? Ну вот «Космополит» предлагает ответ. Это для того, чтобы влиять на нефтяные рынки. Хотя сейчас, опять же, учитывая то, в каком положении нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасль Венесуэлы существовала, да, мы знаем о тамошних богатствах, да, мы знаем о специфике тамошней нефти, для чего она годится, для чего она не годится и каков на нее спрос, все равно нынешнее состояние нефтяного рынка, конкретно венесуэльского, но оно, в общем, таково, что даже происходящие события на общемировые нефтяные рынки не влияют. Хотя, казалось бы. Напоминаю, 7373948, телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит, МСК-бот тоже работает. Пишите, пожалуйста, туда. Надеюсь, после информационного выпуска к нам уже присоединится эксперт Владимир Травкин.
Хороший вопрос.
11.37, меня зовут Сергей Рыбко. Мы продолжаем разговор о венесуэльских событиях. Продолжаем в ожидании Владимира Травкина, главреда журнала «Латинская Америка». Пока ждем, давайте беседовать с вами. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит, МСК-бот. В течение первой получасовки успели тоже и с экспертом порассуждать о том, что происходит в Венесуэле. Давайте строго на нефтяную тему обратимся, потому что на этом как будто мы закончили. Что конфликт в Венесуэле, разворачивающийся, если и выгоден Вашингтону, то вот с этой точки зрения это способность как-то потряхивать мировые нефтяные рынки, хотя, по-моему, опять, простите, не так уж я внимателен к этой теме был в последнее время, ничего там сверхъестественного в связи с Венесуэлой не происходит. Там это на нефтяных рынках. 7.3948, могут ли события в Каракасе как-то повлиять на нефтяные рынки в перспективе? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего хочу сказать, что это этап не столь молниеносный. Сейчас Венесуэла добывает 2,5 раза в промышленно добываемых объемах меньше, чем от заявленных мощностей, как это было лет 20 назад и 80-е годы. Угу. Это вопрос не скоротечный. Все зависит от тех экономических реформ, которые в любом случае будут, если будут, то будут после Мадуры. Тем более давайте относиться к Венесуэле не как к социалистической стране. 75% экономики находится в частных руках, кроме энергетического сектора, и поэтому все, что связано с туалетной бумагой и продуктами, это непроизвольно связано с дефицитом, которые, опять же, вот эти предприниматели закредитованы на американские деньги. Поэтому я хочу сказать, что в любом случае американцы это всегда воспринимали Южную Америку как свою вотчину по событиям 1974 года с Альенде и другим событиям от смещения Дилмы Русеф. Я думаю, что следующая страна, если сместят Мадуро, это будет Боливия, Эва Моралес. Поэтому это логическая цепь тех событий, которые происходят. Естественно, все акцентируют свое внимание на Китае. Но Китай, как правило, согласно так называемым своим восточным традициям, соглашается со всем, что порой, если не диктует Америка, то уживается прекрасно с американским бизнесом, в том числе и на Кубе. И последнее я хотел бы сказать, что на нефтяное снижение цен в любом случае не стоит рассчитывать, потому что битумная исландцевая нефть – это козырь Америки, это ниже, в два раза ниже себестоимости от ныне добываемых уровней цен. Вот. И я думаю, что непосредственно со стороны Колумбии, как бы она ни относилась к Венесуэле, и Бразилии в том числе, уже сосредоточены, я думаю, так называемые боевики, которые называются и в Сирии сейчас, как и переобулись игиловцы, армии революционных командос. Я думаю, гражданская война в ближайшее время возможна на территории Венесуэлы.
Услышали ваш прогноз, Вайс, спасибо за разговор. Не буду комментировать сказанное слушателям, потому что к нам присоединяется Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос, с которого я начинал разговор с предыдущим экспертом, который здесь с нами на связь выходил. Сегодня заседание Совбеза ООН по венесуэльской теме. Вы думаете, там будут какие-то ключевые решения приниматься о том, что миротворцев куда-нибудь направляем, в общем, как-то деятельно участвуем? Или это просто отклик на события, которые в таком, ну, рутинном, да, масштабном, но все равно рутинном политическом формате будет происходить? Соберутся, будут обсуждать, конкретных решений, шагов не будет принято?
Ну, безусловно, это не окончание истории, что называется, это не место сейчас, где будет приниматься окончательное решение, это какой-то определенный этап, к которому подошли события, да. Поэтому у нас еще будет много возможностей наблюдать за этими событиями, эта точка в этих событиях не будет поставлена на этом заседании.
Ранее здесь и слушатели, и эксперты у нас высказывали мнение, что, в принципе, единственный такой гуманный, благополучный для жителей Венесуэлы исход этой ситуации – это объявление внеочередных парламентских президентских выборов. Есть хоть что-то, что указывает на вот возможность такого сценария в ближайшее время?
Ну,
или это просто пожелание?
Много говорится о том, что... Это в эфирах наших звучит, в нашей стране, это предложение, чтобы через какое-то время, через несколько месяцев, там 3-3 полгода провели одновременно выборы и в парламент, и президентские, основных ветвей власти, но это все пока пожелание, я не думаю, что этот вопрос стоит в практической плоскости. Я думаю, что обе стороны, противоборствующие, противостоящие, заинтересованы, чтобы укрепить свое положение, но я думаю, что и та, и другая не уверены в том, что это удастся сделать путем этих выборов, тем более, что выборы-то прошли только что.
Да,
недавно. И те, и другие. И парламентские выборы, и выборы в учредительные собрания, и выборы президента. Только что, буквально несколько дней назад, президент принес клятву, настоящий президент, законный президент Мадуро, который получил на выборах 68% голосов избирателей. Это показательная очень вещь, несмотря на сложности, которые переживает Венесуэла, прежде всего в экономическом плане, несмотря на политическую конфронтацию. И вдруг появился вот президент, самообъявленный, который даже не президент, а временно исполняющий обязанности президента. Тут законных оснований гораздо меньше, но, безусловно, вот новый этот президент, который был, как считает Мадуро и его сторонники, практически назначен американцами, о чем говорит мгновенное признание со стороны Белого дома.
Вы вот такую логическую цепочку рассматриваете. Мгновенное признание говорит о том, что Гуайдо был, грубо говоря, заряжен Вашингтоном? Или, например, вся его биография на это указывает? Просто мы не так уж много о нем знаем.
Биография пока его мало известна,
да.
По сравнению с известностью там Чавеса или с известностью Мадуро, или даже такого лидера оппозиции, как Каприлес, который был до этого просматривался как один из основных соперников.
Просто он действительно внезапный человек. Вот еще год назад никто бы не подумал, что...
Для кого-то внезапно, для кого-то нет. Его, конечно, на эту должность готовили, на эту роль, вернее, да? Но там уже пошли шутки, что там перепутали последовательность. Сначала американцы хотели объявить о его... выдвижение, а потом он сам должен был это сделать. Из-за вот этого маленького временного зазора, который был в признании со стороны Вашингтона. И, конечно, это американцы хорошо подготовились, они очень настойчиво валят венесуэльское социалистическое правительство. Но... об этом говорит волна, быстрая волна признаний со стороны достаточно большого количества
стран Латинской Америки, да.
Венесуэлы, латиноамериканских государств, за редким исключением.
Объясните нам, почему Мексика в числе исключений оказалась.
Что?
Объясните, пожалуйста, почему Мексика в числе этих исключений оказалась, почему Мексика не спешит признавать?
Ну, Мексика вообще занимает обычно очень своеобразную позицию, отличающуюся от других стран. Во-первых, Мексика – это страна, которая очень... как говорится, близка к Соединенным Штатам, от Соединенных Штатов и далека от Бога. У нее постоянно приходится принимать на себя все проявления американского влияния, огромная общая граница, потерянная в XIX веке больше половины территории в пользу американцев, и конфликты самого разного толка, в том числе миграционные. И, помимо всего прочего, Мексика накопила большой опыт на международной арене, находясь вот в таком, на границе первого и третьего миров, как говорится.
Научилась, да? Не обострять почем зря, да?
Не обострять отношения, но у них, они говорят, мы не признаем правительство, мы признаем народы. Это дает им возможность маневрировать при сменах власти. Они, скажем, не будут разрывать отношения с какой-то страной, когда там произойдет резкая смена власти, переворот. Они будут выжидать, будут смотреть и будут стараться сохранить все полезное, наработанное за годы отношений с этими странами. В этой связи понятна ситуация с Мексикой. Она не занимает таких позиций, скажем, как левый режим в Боливии. Она тоже не строит никакого социализма, как о чем говорили недавно еще никарагуанцы. Это не социалистическая Куба. Но со всеми этими странами у нее, несмотря на разные извивы судьбы политической, в этих странах сохранялись отношения. Так что Мексика в этом плане занимает достаточно мудрую позицию и в крайности не впадает.
Могли бы оценить позицию Москвы тогда в этой ситуации?
Пожалуйста, погромче.
Могли бы, пожалуйста, оценить позицию Москвы тогда в этой ситуации?
Ну, позиция Москвы очень своеобразная, хотя она ясна.
Мы ее знаем, но вот мотивировку...
Она ясна. Я могу дать мое представление, да, об этом деле. Значит, последнее, что мы знаем о позиции Москвы, это телефонный разговор Путина и Мадуро, в котором Путин выразил солидарность с венесуэльским правительством, и это, безусловно, произвело большое впечатление вот в такой момент, когда колеблются там троны различные и президентское кресло и так далее. Дело в том, что мы, нас с Венесуэлой объединяет одно. Помимо нефти, которой мы торгуем, и за цены, на которую мы солидарно выступаем, за удобные для нас цены, мы страны-экспортеры нефти, Венесуэла и мы помогаем друг другу, и в частности...
Так уж ли нам помогает Венесуэла?
Мексике, в этой, прошу прощения, в Венесуэле работают наши нефтяники, и частные компании, и государственные. Мы занимаемся и разведкой, и добычей, и, что очень важно, вот совместной торговлей на международном рынке. Но нас объединяет еще то, что и у Венесуэлы, и у нас есть стремление не подчиняться никакому гегемону, стремление защищать свои интересы. В этом у нас много общего с другими странами Латинской Америки, вне зависимости, кстати, от того, какой там режим, правый или левый. Обвинять нас, что мы поддерживаем левых, очень трудно, потому что у нас правительство правое. А, скажем, относительно Кубы или относительно Китая. Но вот здесь наши позиции схожи с китайцами. Китайцы, кстати, гораздо больше денег вкладывают в Венесуэлу.
Да.
И Венесуэла рассчитывает на то, что вот эти экономические отношения, в которых заинтересован Китай, будут помогать стабилизировать ситуацию внутриполитическую в Венесуэле в том числе.
Давайте вернемся к Соединенным Штатам. Вы, рассуждая о происходящем в Венесуэле, говорили о том, что вот у Штатов есть интерес там эту ситуацию разогреть. Зачем? В общем, во-первых, не так далеко от собственных границ. В общем, зачем Соединенным Штатам? Почему они в этом заинтересованы?
Ну, тут есть две вещи. С одной стороны, вроде бы Венесуэла строит социализм 21 века, да, это смесь марксизма с католицизмом. А американцы живут в классической стране капитализма, капиталист номер один – это Соединенные Штаты, идеологическое противостояние, еще унаследование со времен деления мира на советский блок и прочее.
Вы исходите из того, что идеология по-прежнему для Соединенных Штатов какой-то актуальный, принципиальный момент?
Это не так важно, это существенно, но не так важно. Самое главное, что эти социалистические преобразования в Венесуэле сопровождались национализацией нефти, которая в значительной степени и добыча, и ее торговля ею принадлежала американским фирмам или их союзникам.
Они хотят вернуть контроль?
И восстановление суверенитета над нефтью для Венесуэлы очень важно. Произошло перераспределение доходов в пользу Венесуэлы, но в ущерб Соединенным Штатам. Вот этого они простить не хотят. Отсюда и вот активное желание избавиться от этого правительства, которое у них бельмо на глазу.
Можно ли допустить, что итогом этого противостояния Венесуэле станет приход к власти Гуайдо, формирование нового правительства, и в этой ситуации у Москвы, которая сейчас уже так активно поддерживает, продолжает поддерживать Мадуро, завяжутся хоть какие-то столь же, не знаю, эффективные экономические взаимоотношения уже с новым правительством, или это будет означать все, потерю всех российских активов там, потерю всех российских предприятий, которые там возводятся, там Калашников, КАМАЗ как-то участвует.
Ну, в такой
всё,
ситуации...
Мы все теряем, если Гуайдо
в такой
убеждает.
Ситуации есть соблазн, конечно, видеть мир в черно-белом цвете. И либо все,
либо ничего.
Либо ничего, да. Я прекрасно понимаю и надеюсь, что так мы на мир не смотрим из Москвы, что в первую очередь Москва проводит такую прагматическую политику, и думает об экономических интересах, и понимает, что в Венесуэле, как в стране, есть большой интерес к сотрудничеству с нами, так же, как с китайцами, скажем, или
если
с другими странами.
А почему Соединенными Штатами нет
интереса? Ставить все на одного человека, или на одну партию, или на одно направление – нельзя, потому что кто бы ни был у власти, я думаю, что Мадуро достаточно долго будет держаться у власти, у него еще предстоит целый президентский срок, вот только что он его начал, но тем не менее, есть силы и в оппозиции, которые прекрасно понимают выгодность взаимоотношений с Россией. И на эти силы, конечно, придут они к власти, не придут они к власти, но они так или иначе будут влиять на развитие внешней политики Венесуэлы и на ее внешнеэкономические связи. И на эти силы надо обращать внимание, я думаю, это и делается.
А Соединенные Штаты
не начнет с белого, с чистого листа, если там вдруг произойдет, скажем, смена, резкая смена власти.
Соединенные Штаты, как потенциальный партнер, разве не более интересны Венесуэле? При том, что Гуайдо явно ориентирован вот в этом направлении.
Это опять...
И если выбирать между Москвой и Вашингтоном, от чего-то мне кажется,
да, выбор будет... Ну, для Гуайдо, может быть, и нету такого выбора, он его вроде сделал, да? По крайней мере, так это выглядит. Но вот посмотрите, у нас есть отношения с Латинской Америкой, с такими крупными странами, как Бразилия и Аргентина, например, да, в которых недавно произошла смена власти разным путем. В Бразилии путем импичмента устранили левое правительство, левого президента. В Аргентине, и потом дальше пошло дело, и сейчас избран президентом страны, человек правых взглядов, поклонник Пиночета и вообще сторонник хороших отношений с Соединенными Штатами. Но
Болсонару при этом поддерживает
это
Гуайдо.
Это страна... Да.
Тем более, по-моему, председательствует сейчас.
Они в этом году должны собрать саммит БРИКС.
Да.
Не отказываются. Аргентина, поправление режима, но в Аргентине новые власти, и мы говорим о продолжении стратегического партнерства, поскольку есть очень серьезные экономические связи, в которых заинтересованы и они, и мы. И вот такой поворот крена, с левого крена на правый, в общем, не отразился на наших отношениях. Тем более, что мы готовы развивать отношения, насколько я понимаю, и с теми, и с другими, которые заинтересованы в наших связях.
Я напоминаю, что Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка», наш собеседник. Это, видимо, у вас телефон. А, возможно, он и в куртке у вас. Продолжаем этот разговор. Спасибо. У нас около 5 минут. 7373-94,8. Телефон для звонков в прямой эфир. Вы могли бы выключить, пожалуйста?
Не хочет.
Не хочет. Может, вам помочь?
Чтобы он пропал. Не выключается.
Спасибо. Прошу прощения. 7373-94,8. Телефон для звонков в прямой эфир. Владимир Евгеньевич, наушники надевайте, пожалуйста, вот эти. Подключаем публику. 7373948, прошу, вы в прямом эфире. По мотивам всего, что за этот час успели сказать, прошу выступать. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Вот вопрос вашему гостю. Вот он сейчас сказал минуту назад, что Мадуро, в принципе, надолго задержится, у него много...
Да, я тоже удивился.
Да, так вот я хотел спросить у меня, соответственно, вопрос. А как сейчас США в итоге, они, извините меня таким словом, они обосрутся теперь на весь мир? Они же теперь затеяли. Вот эти все страны, сателлиты, которые пошли. Вот, ну, короче, вы меня понимаете вопрос. Как сейчас вот они окажутся, в какой стороне?
Да, ну то есть вы сказали, что Мадуро задержится, но при этом уже так его горячо поддержали все во главе с Вашингтоном, что ну, странно себе представить, что Вашингтон эту тему с Гуайдо не додавит, вплоть, может быть, до военного даже участия.
Ну, да? Тут такая коллизия очень интересная. Конечно, американцы будут давить, безусловно. Конечно, вопрос для них еще не решен. Они ставят на Гуайдо. Что такое Гуайдо, еще непонятно самим венесуэльцам, хотя он был достаточно хорошо поддержан в парламенте, но ситуация в парламенте тоже очень загадочная, поскольку в Венесуэле есть мощные силы, которые поддерживают Мадуро, которые поддерживают правительство и которые хотят избавиться от этого парламента. Это, с одной стороны, может привести вот к будущим желаемым для многих новым выборам, законодательной власти, но это пытаются увязать с выборами исполнительной власти, то есть президентской. Когда я говорю, что еще далеко не все решено в судьбе Мадуро, я все время отсылаю своих слушателей и себя к недавним выборам президентским, на которых Мадуро, повторяю, получил 68%
голосов. Да, но тогда тысяч людей на улицах
Каракаса не было. И еще одна вещь, которая помогает Мадуро, это так называемый гражданско-военный союз. У него хорошие позиции в армии, хорошие позиции в силовых структурах, И вот недавнее заявление генералов...
Армия поддержала Мадуру,
Мадуру, говорит, что есть еще силы, которые, на которые он опирается. И самое главное, что на его стороне огромная масса малоимущих граждан Венесуэлы, которые при социалистах получили возможность вздохнуть несколько свободнее, которые получили больший доступ к медицине, к образованию, к работе и даже к жилью. Вот это социальная база Мадуро, которая может его сохранить. А с другой стороны, очень сильное противодействие внешних и внутренних оппозиционных сил.
А у нас около полутора минут всего остается. Угу. Тот факт, что есть жертвы, более двух десятков людей уже вот в этих столкновениях погибли, это не ключевой, не переломный момент. Просто, ну, оглядываясь, например, на украинские события, по крайней мере, уже отсюда, из 18-го года, складывается ощущение, что тогда это был один из ключевых моментов. Были жертвы в результате противостояния на Майдане, поэтому все разрешилось так, как разрешилось. Вот эти жертвы в Венесуэле, это такой же принципиальный момент или, к сожалению, нет?
Дело в том, что жертва, конечно, это вещь трагическая, речь идет о человеческих жизнях, и чем меньше риска терять жизни, тем больше возможности сохранить порядок. Но есть силы, которые, к сожалению, пытаются использовать, как это было, скажем, в Киеве, да, на Украине, эти жертвы, эти смерти, как фитиль к пороховой бочке, надеясь, что эта бочка может вспыхнуть или взорваться от того, что будет убит еще один человек, еще два человека. Но надо знать, что в Латинской Америке есть, как не грустно это говорить, привычка к человеческим жертвам. Там очень часто жертвуют жизни, но не всегда это приводит к таким... драматическим результатом в масштабах страны.
Это Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Спасибо вам. Далее новость.